В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. Северокавказский окружной военный суд допрашивает свидетелей по делу капитана Ульмана. Пресс-конференция президента Украины. В Киеве Виктор Ющенко подводит итоги года, отвечая на вопросы журналистов. В России сегодня день памяти академика Андрея Сахарова. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня в Ростове-на-Дону Северокавказский окружной военный суд после однодневного перерыва продолжает судебное заседание по делу капитана Ульмана. Судьи допросят свидетелей обвинения и стороны потерпевших, а после этого, как ожидается, зачитают протоколы предварительного следствия. С подробностями из Ростова-на-Дону корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Это уже третье рассмотрение данного дела. Дважды военнослужащие были оправданы на основании вердиктов присяжных заседателей в апреле 2004 и мае 2005. Дважды военная коллегия Верховного суда России отменяла приговоры и возвращала судебные материалы на новое рассмотрение. В апреле 2006 года Конституционный суд России принял решение рассматривать это дело без участия присяжных. И вот капитану Ульману и его товарищам третий раз предъявляют обвинения. Напомню, обвиняемыми по делу проходят военнослужащие войсковой части 87-341, капитан Эдуард Ульман, лейтенант Александр Калаганский, прапорщик Владимир Воеводин и майор Алексей Перелевский. Все четверо подсудимых вину не признают. Их поддерживают и присутствующие в зале суда сослуживцы. Вот что сказал один из них, майор Сергей Буденков.
Вообще по этому делу уже дважды присяжные заявляли, офицеры невиновны. Они выполняли приказ. Получается так, не выполнишь приказ трибунал, выполнишь тоже трибунал. Я вообще считаю, что военная прокуратура просто пытается таким образом и таким способом оправдать сам факт своего существования. И вообще это выглядит как явно выраженный идиотизм. Солдат офицеров посылают воевать, а судят, как будто они по собственной инициативе поехали в Чечню. И судят по законам мирного времени.
По данным следствия, разведгруппа Эдуарда Ульмана в январе 2002 года недалеко от чеченского села Дай расстреляла автомобиль УАЗ, в котором находились мирные жители. В результате один из пассажиров был убит сразу, а водитель ранен. После этого спецназовцы вывели из машины и расстреляли остальных людей, а автомобиль сожгли. Гособвинение в начавшемся процессе поддерживают три представителя военной прокуратуры. Подсудимых защищают те же адвокаты, что и на предыдущих судебных заседаниях. На процессе присутствуют также прибывшие из Чечни потерпевшие, родственники погибших. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Сегодня в Киеве почти весь день с журналистами будет общаться украинский президент Виктор Ющенко. «Год с политической реформой» – такова тема многочасовой пресс-конференции, на которой глава государства будет комментировать и его последние конфликты с правящей коалицией и лично премьер-министром. Из Киева передает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Конституционная реформа, перераспределившая часть полномочий президента в пользу парламента и премьер-министра, вызывает все больше нареканий у оппозиции. С несовершенством реформы политики связывают возникающие конфликты между ветвями украинской власти. Еще не успел закончиться недавний скандал вокруг отставок Верховной Радой оранжевых министров, как между президентом и правящей коалицией развернулось еще более масштабное противостояние. Виктор Ющенко назвал антисоциальным принятый Верховной Радой закон о госбюджете на следующий год и потребовал его повторного рассмотрения. В свою очередь, глава кабинета Виктор Янукович обвинил президента в дестабилизации политической ситуации в стране. В правительстве подозревают, что команда главы государства готовит сценарий роспуска Верховной Рады. По мнению директора Киевского центра социальных исследований «София» Андрея Ермолаева, в таком развитии событий сейчас заинтересована только одна политическая сила – блок Юлии Тимошенко.
Бюджет является заказчиком на форсированные досрочные выборы. Об этом не говорят открыто. К этому они призывают президента, и для этого прорабатываются самые разные основания в диапазоне от возможной отмены решений по изменению Конституции, следствием чего могут стать досрочные парламентские выборы, до кризисного варианта в парламенте.
Андрей Ермолаев убежден, что в окружении Ющенко больше сторонников другого сценария, который политолог называет кризисным тайм-аутом.
Когда сознательно провоцируются конфликты, конфликты используются технологично, только для того, чтобы поддерживать напряжение в политике и разнобой между парламентом, правительством и президентом. Но цель – создать условия для более активных и более выгодных политических переговоров. Я не исключаю, что президент, укрепляя сейчас свою команду, готовится к новым политическим торгам, предмет которых – изменение состава коалиции и, возможно, изменение в составе правительства. Это может быть предложено, то как добраться и до срочных парламентских выборов.
Переговоры о новой коалиции с партией регионов, очевидно, возможны на жестких условиях команды президента.
В частности, речь будет идти о существенной смене той команды, которую партия регионов будет предлагать для работы в правительстве. Я думаю, что у президентского окружения большое недовольство лично премьер-министром, поэтому прагматичные переговоры с партией регионов, цель которых принудить партию регионов пойти на перемены в лидерской команде. Ну и с другой стороны, я думаю, будут искаться пути для компромисса с блоком Юлии Тимошенко, вернее, с той частью блока, которая, ну скажем так, менее радикальна.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент США Джордж Буш заверил американских граждан в том, что намерен добиться выработки работоспособной иракской стратегии. Но, как заявил президент, на это потребуется время. О новых планах Белого дома по разрешению ситуации в Ираке станет известно не ранее начала будущего года. Буш также подчеркнул, что в ближайшее время американские войска не уйдут из Ирака, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
В среду президент Буш провел в Пентагоне совещание с членами Совета Безопасности, а также с американскими командующими в Ираке. После совещания Буш обратился непосредственно к американским солдатам. Он сказал, что, несмотря на общественное давление, он не вернет войска домой в ближайшее время. В этой важной битве у меня твердое обязательство – содействовать обеспечению стабильного мира. Я обещаю работать с новым Конгрессом над выработкой более широкого двухпартийного консенсуса для того, чтобы помочь вам выполнить вашу миссию. Слишком высоки ставки и слишком тяжелы будут последствия, если отдать Ирак экстремистам, желающим нанести урон американскому и иракскому народу. Президент Буш в среду старался уверить американцев в том, что операция в Ираке приносит позитивные результаты. В октябре, ноябре и в первую неделю декабря мы уничтожили или захватили примерно 5900 человек с вражеской стороны. Тем не менее, Буш признал, что насилие в Ираке достигло ужасающих, по его словам, масштабов. Президент подтвердил, что отложил обнародование своей новой иракской стратегии, чтобы дать больше времени экспертам на ее подготовку, не желая слишком спешить. Мне предлагали некоторые идеи, реализация которых привела бы к нашему поражению, и я отверг их. Они состоят в том, чтобы уйти из Ирака, не закончив нашу миссию, чтобы не помогать иракскому правительству встать на ноги. Поступают и интересные мысли, но я их пока не оглашаю, потому что продолжаю накапливать информацию к размышлению. Вместе с тем из окружения Буша поступают сведения о том, что президент всерьез рассматривает направление большего числа военнослужащих в Ирак. В прошлом месяце руководитель американского центрального командования в Ираке генерал Джон Абизейд заявил на слушаниях в Конгрессе, что не считает увеличение числа военнослужащих в Ираке решением проблемы. По сведениям ряда источников, в среду советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли встретился с членом Палаты представителей демократом Джоном Мёртой. Этот конгрессмен настаивает на скорейшем уходе американских войск из Ирака, и еще несколько недель назад администрация обвиняла его в пораженческих настроениях. Судя по всему, сегодня Белый дом внимательнее прислушивается к своим ярым критикам.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти академика Андрея Сахарова, известного ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В Москве при закрытых дверях проходит заседание суда по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. В Брюсселе открывается саммит стран Европейского Союза. В центре внимания – перспективы дальнейшего расширения ЕС. В Ираке в результате терактов и нападений за минувшие сутки погибли 34 человека и 47 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет.
Пресса пишет сегодня о том, что министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов снова оказался под шквалом критики. На этот раз депутатов Государственной Думы и петербургских парламентариев. Они обратились к президенту и премьер-министру страны с просьбой отстранить Зурабова от должности. Газеты читал Антон Желнов.
В обращении, подписанном 30 депутатами Госдумы от «Единой России», парламентарии просят отстранить Михаила Зурабова от должности на период расследования злоупотреблений в Фонде обязательного медицинского страхования. Газета «Коммерсант» напоминает, что 16 ноября по подозрению во взяточничестве и нецелевом использовании бюджетных средств были задержаны директор фонда Алексей Таранов и его заместитель Дмитрий Усенко. Обыски также прошли в компаниях-партнерах фонда по реализации госпрограммы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Напомнив об огромном общественном резонансе дела, авторы обращения выразили тревогу и озабоченность в связи с отсутствием реакции на эти события со стороны курирующего фонд Михаила Зурабова. Если министр знал об этих противоправных деяниях, но не принимал никаких мер, это означает, что он является как минимум их пособником, уверены депутаты. Свои претензии в адрес главы Минздрава соцразвития думские единороссы высказывали уже не раз, пишет «Коммерсант». Например, первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска неоднократно призывала отправить его в отставку за реформу по монетизации льгот. А сразу после скандала вокруг фонда Совет Госдумы отменил правительственный час с участием господина Зурабова. Правда, этот шаг руководство Думы мотивировало большим объемом работы в оставшееся до конца сессии время. Инициатор вчерашнего обращения к президенту и премьеру Александр Хинштейн сказал «Коммерсанту», что депутаты не предлагают взять министра под стражу. Речь идет об ошибках его подчиненных, цена которым миллиарды рублей, за которые он, как руководитель, должен отвечать, сказал депутат. Президент вправе временно отстранить министра, как это в свое время сделал Борис Ельцин в отношении министра юстиции Валентина Ковалева. Почин федеральных коллег вчера поддержали депутаты петербургского парламента, принявшие по инициативе «Единой России» обращение к премьеру Михаилу Фродкову с просьбой принять решение о несоответствии Михаила Зурабова занимаемой должности и отстранить его с поста министра. Независимая газета отмечает, что представители партии власти в Петербурге требуют отставки министра в связи с кризисной ситуацией с обеспечением лекарствами федеральных льготников. За последние месяцы в городе действительно сложилась критическая ситуация с обеспечением федеральных льготников города лекарственными препаратами. Из-за крупной задолженности федерального бюджета перед компанией-поставщиком в аптеке поставляется недостаточное количество препаратов, пишет независимая газета. Однако, продолжает издание, не все члены фракции «Единой России» согласны с авторами письма 30, хотя не нравится им не столько пафос этого документа, сколько примененный их коллегами технологический прием. К примеру, глава Думского комитета по регламенту Олег Ковалев, отметив, что он тоже сторонник отставки Зурабова, в то же время уверен, не надо стимулировать президента к принятию такого решения. По его мнению, если кому-то и надо было обратиться депутатам, то это к самому Зурабову, чтобы напомнить ему о чести и самоуважении государственного мужа. А вот координатор фракции КПРФ Сергей Решульский считает, что если эти 30 депутатов из «Единой России» такие смелые, то им надо было добиваться решения о внесении этого обращения на голосование всей Думы. А так Решульский не ждет от письма в Кремль ничего, кроме еще одного совещания, на котором президент в очередной раз скажет, что Зурабов должен работать на своем посту и еще лучше контролировать социальную сферу. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня четверг, 14 декабря. В России день памяти известного ученого и правозащитника, академика Андрея Сахарова. В нескольких городах России проходят памятные мероприятия. А накануне, в среду, в Москве была вручена премия фонда имени Сахарова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Премия имени Сахарова «Журналистика как поступок» вручается уже шестой раз. Ранее ее получали корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская, независимый журналист Игорь Найденов и главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. На этот раз в шорт-лист этого конкурса попали Вадим Речкалов, «Московские новости», Галина Сапожникова, «Комсомольская правда», Татьяна Лакшина, сетевое издание «Политру», Анна Лебедева, «Новая газета», и Тамара Проскурякова из «Волгоградской правды». Жюри под председательством руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, отсмотрела около 300 работ 80 авторов из более чем 10 регионов России. Победителем стала собственный корреспондент «Новой газеты» по Южному федеральному округу Анна Лебедева. Она получила диплом и 5000 американских долларов. Журналист из Ростова-на-Дону пишет на правозащитные темы.
Работы у меня все, они посвящены произволу, который творится у нас в судебной системе и правоохранительных органах. Когда, например, в Сочи ОМОН избил отдыхающих, об этом тогда многие сообщили, но поверхностно. Я когда приехала на место, я застала еще всех побитых. Что люди рассказали, это совершенно невозможно. И писала аналитические статьи. Вот я исследовала судебную систему. Материал назывался «Неподсудная Фемида», потому что судьи у нас действительно неподсудные. Если мы сейчас с вами выйдем на улицу кому-то по голове дадим или стащим кошелек, то нас сразу привлекут и посадят. А судьи, они у нас не подсудны, потому что это очень сложная система. Вот об этом были мои материалы. И о конкретных людях, конкретных семьях.
Не остались без внимания и остальные номинанты из шорт-листа. Им вручили дипломы и денежные премии в размере $500 США каждому. Так уж сложилось по традиции, что большинство конкурсантов затрагивают в своих материалах чеченскую тему. Одна из них – Татьяна Лакшина из сетевого издания «Полит.ру».
Мне кажется очень важным попытаться написать о том, что там происходит, языком совершенно человеческим. В первую очередь не скрывать, насколько все сложно и насколько все неоднозначно. Понимаете, мы либо говорим о том, что вот Чечня, стабилизация, нормализация, все вернулись к мирной жизни, все совершенно замечательно. Любой канал в телевизор вот включаешь, слышишь именно это. Так делают и многие правозащитники, и многие просто гражданские активисты. Война, кошмар, кровь, трупы. За всем этим, причем за обоими подходами, на мой взгляд, и тем и другим, полностью теряются люди. В общем, живые люди, которые в этом абсурдном кошмаре живут.
Церемония награждения в Сахаровском центре прошла очень скромно, без пышных банкетов и шумных застолий. В музее собрались около 100 человек, преимущественно журналисты и правозащитники. Вспомнили Анну Политковскую и почтили ее память минутой молчания. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве мероприятия, приуроченные ко Дню памяти академика, пройдут в музее и общественном центре имени Сахарова. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с руководителем центра Юрием Самодуровым.
С 3 часов дня в центре имени Сахарова начнется просмотр фильмов, посвященных правозащитнику и ученому. Откроет программу кинолента Геннадия Горелика «Андрей Сахаров. Трижды герой». Затем последует фильм «Утопия» Андрея Сахарова, режиссер Владимир Берман, и лента «Юрий Рост. Вспоминая Сахарова» Владимир Герчиков. Говорит руководитель центра имени Сахарова Юрий Самодуров.
О Сахарове довольно много фильмов, и документальные, есть даже художественные. Вот мы выбрали те, которые с нашей точки зрения, ну, как-то наиболее интересные, и в том числе, вот в число этих интересных, отрывок о Сахарове, вот это очень необычно, в фильме Эдварда Родзинского «Моя театральная жизнь». Это очень интересный фрагмент из фильма. И такой документальный кадр «Прощание с Сахаровым» 14-18 декабря 89 года, которое происходило.
В этом году исполняется 20 лет со дня возвращения Андрея Сахарова и Елены Боннер из ссылки в Горьком. 15 декабря 86 года Михаил Горбачев позвонил Сахарову и предложил ему приехать в Москву.
Горбачев позвонил Сахарову в Горький совершенно неожиданно. Он его пригласил вернуться к патриотической деятельности в Москву. И Сахаров в этом же разговоре сразу стал говорить об освобождении политзаключенных, о тех, которые еще были в заключении, и о трагической судьбе Марченко, который вот умер за неделю до этого от голодовки в тюрьме. А 23 декабря вот Сахаров вернулся, и на Ярославском вокзале эти кадры, вот я, естественно, их видел только по телевизору, громадная толпа иностранных корреспондентов, которые встречают Сахарова, и среди них только один российский корреспондент был, Юрий Рост.
Второе мероприятие, запланированное центром Сахарова, вечер, посвященный ученому. На него пригласили близких и знакомых правозащитника. И, по словам Юрия Самодурова, этот вечер важен не только для приглашенных.
Будут выступать друзья, родные, коллеги Сахарова вот по ФИАНу, Физическому институту Академии наук, на помощь которых Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна рассчитывали вот в той или иной мере все годы ссылки. И в той или иной мере получали эту помощь и в нашей стране, и за рубежом. Вот, к сожалению, конечно, многих из тех, кто помогал Сахарову и Боннер в те годы, уже нет в живых, и тем более этот разговор нельзя откладывать. Я думаю, что будет очень интересно услышать людей, которые помогали Сахову и Боннер, когда они были в ссылке, и что им удавалось сделать, что не удавалось, что они испытывали во время этих поездок Сахарова в Горький.
Говорил руководитель центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Как мы уже говорили, памятные мероприятия проходят и в других городах страны. В Самаре правозащитники проводят пикет и обсуждают с жителями города положение с правами человека в стране. В Нижнем Новгороде, где Андрей Сахаров находился в ссылке, День памяти отмечается ежегодно в Доме музея академика, рассказывает нижегородский корреспондент «Свободы» Лера Валеева.
В этом году все мероприятия, посвященные Дню памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, пройдут в его Нижегородском мемориальном музее-квартире. В дом, расположенный на проспекте Гагарина, 214 в Нижнем Новгороде, ученый переселился вместе со своей супругой в 80-м году, после того, как его отправили в ссылку в Горький, лишив почти всех государственных наград и званий. Сахаров родился в Москве, но его предки жили в Нижегородской области. Прапрадед Сахарова был арзамасским священником, как и прадед, который позднее переехал в Нижний Новгород и был избран почетным гражданином этого города. А дед Иван Николаевич Сахаров, получив высшее образование, стал адвокатом и переехал жить в Москву. Так что ссылку ученого можно рассматривать и как возвращение на малую родину предков. Спустя 7 лет после переезда в Горький в ссыльной квартире Сахарова появился телефон, а на следующий день, это было 15 декабря 86 года, позвонил Михаил Горбачев и сообщил, что Андрей Дмитриевич может вернуться в Москву. В 91-м году ссыльная квартира ученого, лауреата Нобелевской премии мира, превратилась в его мемориальный музей. В книге посетителей музея можно найти записи, сделанные Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Галиной Вишневской. Мстислав Ростропович был в музее Сахарова 3 раза. Раз в 2 года здесь проводится научно-практическая конференция, посвященная Андрею Дмитриевичу, «Сахаровские чтения». А 14 декабря отмечают День памяти российского ученого, которого не стало в 89-м году. К этому дню приурочивают конкурс детских рисунков, связанных с жизнью Сахарова. Сегодня в его Нижегородском музее день открытых дверей. Любой человек может посетить его бесплатно. В 1:30 состоится встреча с автором книги «Это забыть нельзя» художником Алексеем Александровым. Как рассказала сотрудница Сахаровского музея, это произведение представляет собой сборник портретов политических репрессированных. В нем значится 120 фамилий нижегородцев. Один из них – это Сахаров. Пока эту книгу можно найти только в нескольких нижегородских библиотеках. Отмечу, что на этот раз годовщина не юбилейная, 17-я, поэтому, видимо, Сахаровский музей ограничится скромными мероприятиями. Для Радио Свобода, Лира Валеева, Нижний Новгород.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе. Что мешает Турции стать членом Европейского Союза? Большой театр и Миланская Ла Скала подписали уникальный договор о культурном обмене. Репортажи на эти темы, а также постоянные наши рубрики «Новости науки», «Экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера программа «Время гостей». В киевской студии «Свободы» председатель Украинской главной координационной рады поэт Дмитро Павличко, ведущий Виталий Портников. Говорит Радио «Свобода», в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела 2 моряков. Судьба еще 4 членов экипажа остается неизвестной. Поиск осложнен неблагоприятными погодными условиями. В последний раз экипаж выходил на связь 11 декабря. В России сегодня отмечают День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, известного ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. Как сообщают корреспонденты Радио Свобода, в ряде городов правозащитники проводят акции памяти и пикеты. Основные мероприятия проходят в Нижнем Новгороде, бывшем Горьком, куда Сахарова, лишив государственных наград, сослали в 80-м году за критику режима. В Москве при закрытых дверях сегодня проходит заседание суда по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. В сентябре 3 осужденных за тяжкие преступления несколько часов удерживали в заложниках 16 сотрудников изолятора города Капотня. Военная прокуратура Ингушетии возбудила уголовное дело в связи с побегом военнослужащего Владислава Кирица из своей части 12 декабря. Контрактник, имевший при себе автомат, был задержан в среду вечером. Он признался в убийстве местного таксиста, тело которого было обнаружено ранее. В Брюсселе сегодня открывается саммит стран Европейского Союза. В центре внимания перспектива дальнейшего расширения ЕС. В понедельник Евросоюз принял решение частично заморозить переговоры с Турцией о ее возможном вступлении из-за отказа Анкары пойти на уступки по кипрскому вопросу. В Ираке в результате терактов и нападений за минувшие сутки погибли 34 человека и 47 были ранены. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК обсуждает на заседании в Нигерии возможность сокращения нефтедобычи. Генеральная ассамблея ООН приняла первую в истории организации конвенцию о защите прав инвалидов.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Два известнейших театра мира – Российский Большой театр и Миланский Ла Скала – подписали протокол о культурном обмене до 2010 года. Оба театра заявляют, что проект уникален, рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Накануне в Ла Скала случился скандал. В одном из интервью тенор Роберто Аланью обидел публику Ла Скала. Она в ответ устроила ему обструкцию на премьере «Аиды», в которой он пел Радамеса. Оскорбленный тенор ушел со сцены во время спектакля. На замену вышел исполнитель из второго состава, но не успел переодеться, а потому пел, как был, в джинсах и свитере. Причем именно этот спектакль снимало телевидение. Все эти события помешали прибыть в Москву директору театра Ла Скала, и извинялась от его имени госпожа Ди Фредо, тоже директор, но по внешним связям. Особенность подписанного двумя театрами документа в том, что речь идет не о разовых обменных гастролях, но о долгосрочном сотрудничестве. Оно начнется в мае 2007 года с выступления в Италии балетной труппы Большого. Продолжится участием оркестра и хора Большого театра в спектаклях миланцев. На октябрь 2008 года запланированы гастроли Ла Скала, которыми откроется после реконструкции Большой театр. Двумя концертами будут дирижировать Даниэль Баренбойм и Пьер Булёз. Правда, у главы Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаила Швыдкова есть сомнения насчет времени окончания реконструкции.
Сомнения есть. Изношенность здания оказалась больше, чем мы предполагали. И это, естественно, график несколько отодвинуло. Но для хора и оркестра Ла Скала важно, чтобы никто не провалился. Ни публика, ни музыканты. Вот я думаю, что к сентябрю будет абсолютная устойчивость. Никто не провалится, никто не взлетит вверх, Бог даст. Поэтому мы ориентируемся на то, что все-таки в октябре 2008 года хор и оркестр будут первыми Ла Скалы, кто войдет в новое здание. Ну, разумеется, кроме артиста Большого театра.
О том, почему именно с Ла Скалой так хороши отношения Большого, ответил музыкальный руководитель театра Александр Ведерников.
Дело в том, что исторически наша музыкальная культура и итальянская имели очень много точек соприкосновения, что, видимо, началось еще в 18 веке. Михаил Иванович Глинка, Петр Ильич Чайковский, сам Порфирий Бородин неоднократно посещали Италию и вдохновлялись. Существовала даже целая итальянская труппа оперная. Это небольшой перечень тех фактов, которые объясняют, почему же русские и итальянцы так культурно близки.
На шутливый вопрос, не научит ли солиста Ла Скала российских актеров уходить со сцены во время действия, Александр Ведерников ответил.
Алани приходит и уходит. Публика остается, и театр остается.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ее подготовила и представит вам Ольга Орлова.
Медики из университета Сан-Франциско показали механизм влияния психологического стресса на состояние кожи. Они выяснили, что стресс приводит к нарушению деления клеток верхнего слоя кожи эпидермиса, поскольку под действием стресса в коре надпочечников происходит увеличение синтеза стероидных гормонов глюкокортикоидов, которые, в свою очередь, и оказывают пагубное влияние на эпидермис. По данным эксперимента, состояние кожного покрова у мышей, подвергнутых стрессу, но получавших при этом препараты, блокирующие действие глюкокортикоидов, было абсолютно нормальным. А кожа мышей, незащищенных от избытка стероидных гормонов, начала разрушаться. По мнению ученых из Принстонского университета, моря и океаны, окружающие Антарктиду, могут замедлить наступление глобального потепления на планете. В своем прогнозе климатологи учли изменение силы западных ветров южного полушария. Эти ветры сопутствуют антарктическому циркумполярному течению, опоясывающему южный полюс запада на восток. Течение вызывает подъем глубинных вод на поверхность океана, где они прогреваются и насыщаются углекислым газом, а затем снова уходят на дно. Однако, как полагают ученые, избыток углекислого газа в воде сделает невозможным жизнь многих видов морских животных и растений. Теоретические разработки турецких и американских химиков показали, что металлизированный этилен можно использовать в качестве хранилища водорода. По расчетам, комплексная молекула этилен-титана способна удерживать 20 атомов водорода. По мнению специалистов, использование топливных элементов модифицированного этилена вместо углеродных нанотрубок является более предпочтительным в эксплуатации в связи с дешевизной этилена и более надежными условиями его хранения. Исследование, проведенное американскими энтомологами, показало, что спаривание пчелиных маток с несколькими трутнями помогает повысить жизнеспособность пчелиных колоний за счет увеличения их генетического разнообразия. Разделив группу маток на две половины, ученые скрестили каждую пчелу из первой половины с одним трутнем, а каждую матку из другой половины скрещивали не менее чем с 10 трутнями. Затем ученые заразили пчел опаснейшим заболеванием – американским пчелиным гнильцом. Число выживших колоний, полученных от маток, скрещенных с несколькими трутнями, значительно превышало число колоний, полученных от маток, спарившихся с одним трутнем.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Томска вас познакомит Мелани Бачина.
Главная тема во всех газетах Томска одна – арест мэра Александра Макарова. А вот повороты этой темы в каждом издании разные. Например, политический обозреватель газеты «Томский вестник» Андрей Соколов рассуждает о политической подоплеке дела Макарова. «Чистка та – залог здоровья» – название статьи. «Единая Россия», – пишет автор, – вынесла свой вердикт Александру Макарову, не дожидаясь решения суда. Никакой политики. Налицо чисто криминальная история. Такой вердикт, на удивление, единодушно вынесла по делу Макарова консолидированная административная элита Томска. Мэра, кстати, на следующий же день после ареста исключили из партии «Единая Россия». Сначала бывшие однопартийцы Макарова говорили о чистом совпадении этих двух событий, но после, в интервью «Томскому вестнику», лидер томских единороссов Александр Куприянец признался, что Макарова и еще двух его заместителей, против которых также возбуждены уголовные дела, исключили из партии именно после вынесенных прокуратурой обвинений. «Скоропалительные действия недавних союзников Макарова, — пишет «Томский вестник», — принцип презумпции невиновности опровергает, и понятно почему. Выборы в Томскую областную думу в марте, а суд со своим вердиктом может затянуться на год-полтора, и имидж партии может быть подпорчен. Кроме того, получатели выгод от заключения под стражу неудобного во многих отношениях градоначальника имеются как в предвыборном Томске, так и в столице. «Я себя под Лениным чищу», — вещал в свое время партийный поэт. «Томская Единая Россия» сегодня чистит себя одновременно под Путиным и Кресом, стремясь не потерять своих административных завоеваний, — пишет обозреватель газеты. В то же время команда областной администрации, открыто конфликтовавшая с мэром, сегодня на коне. Политической корпорации губернатора Креса и председателя областной думы Мальцева равных в области теперь нет. В заключении статьи автор замечает, что политических составляющих в чисто криминальном деле достаточно. «Крайние мэры» – статья в «Московском комсомольце» в Томске. «Презумпция невиновности становится немодной. Слишком высовывался томский мэр, — пишет газета. Слишком рьяно отстаивал свою точку зрения, в том числе и по поводу продления вертикали власти до уровня муниципалитетов. Может, был бы потише, полояльнее, так все бы и обошлось», — замечает издание. Газета «Томские вести» дает полную хронику задержания мэра Томска и три полосы разных мнений – политиков, чиновников, бизнесменов и простых томичей. «Арест мэра. Ваша позиция?» – задают один и тот же вопрос корреспонденты газеты. Примечательно, что чиновники, бывшие соратники Макарова, еще до решения суда в большинстве своем считают мэра виновным. А вот простые горожане высказывают разные точки зрения. Например, один из томичей говорит, что мэр вне стаи. Макарова избрали прямым голосованием жители города. И было бы правильно, если бы мы отвечали за избранного мэра, а он отвечал бы перед нами, горожанами. Это была бы наша горизонталь. А мы имеем сверху некую вертикаль, в которой все назначены и подотчетны только вверх. И прокурор, и судьи, и даже губернатор. А на нас, граждан, им по большому счету наплевать. Мнение Томича в «Томских вестях».
Рассказывала Мелани Бачина. Программу «Свобода в полдень» продолжит международная тема. В последние дни отношения между Европейским Союзом и Турцией, которая уже полстолетия ведет переговоры о присоединении к ЕС, достигли критической точки. Формально камнем преткновения является кипрский вопрос. Европа требует, чтобы Турция открыла свои порты для кораблей и самолетов в греческой части острова, которая два года как является частью Евросоюза. По мнению экспертов, это требование лишь предлог, позволяющий Европе отложить окончательное решение о характере отношений с Турцией. рассказывает Ефим Фиштейн.
В ответ на требования Брюсселя, Анкара выдвинула предложение, выглядевшее как компромисс. Турция готова открыть для греческих киприотов аэропорт Эрджан и порт Магуса, при условии, что и европейцы со своей стороны прекратят транспортную изоляцию Северного Кипра. Собравшись в Брюсселе в минувший понедельник, министры иностранных дел стран Евросоюза порешили считать это уловкой и приняли три документа, фактически замораживающих переговорный процесс между Турцией и Евросоюзом. Нечего и говорить, что в самой Турции это вызвало бурю негодования. Общественность, еще не успевшая переварить готовность собственного правительства к уступкам, усмотрела в европейской реакции на них оплеуху. Вот репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
На улицах турецких городов раздают антиправительственные листовки. Правящую партию «Справедливости и развития» обвиняют в распродаже Кипра, ее лидера, премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, в недостатке патриотизма. Вотум недоверия правительству выразили турецкие военные. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Бьюканыт заявил, что узнал о подобном развитии кипрского вопроса по телевидению. Руководство турецкой армии не осведомлено о новых предложениях относительно Северного Кипра. Нам не говорили ничего об этом, наше мнение не было учтено. Если бы спросили военных, мы бы ответили, что это означает отклонение от официальной позиции государства. Однако мы не правим страной, а просто делимся своими мыслями. По опросам общественного мнения, около 70% турецких граждан уверены в том, что полувековые переговоры с Евросоюзом подошли к критической точке. На экстренном заседании правительства премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обратил внимание на заявление лидеров европейских стран заморозить переговоры с Турцией. Эрдоган обратился к Европе с призывом продолжить переговорный процесс. Турция – европейская страна, которая может придать новый импульс Евросоюзу. Мы нужны друг другу, однако Турции нечего терять. От прекращения переговоров потеряет только Европа. Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки. В случае провала переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, в Анкаре уже существует некий план «Б». В частности, Анкара планирует сократить сотрудничество с ЕС по проблемам Ближнего Востока и Кавказа, по вопросам безопасности и терроризма. Решение Евросоюза заморозить переговоры с Турцией может также сказаться на совместных проектах в области энергетики. Турция после России – второй транзитный путь для поставок газа в Европу.
Сложно, разумеется, сравнивать степень экономического, социального и политического развития современной Турции и, скажем, Болгарии или Румынии. Ясно только, что причина тяжких раздумий и колебаний европейцев не в этих параметрах, а в принципиальной неготовности признать, что место Турции в Европе.
Рассказывал Ефим Фиштейн. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Балтийском море обнаружены два погибших моряка с российского рыболовного траулера. Судьба еще четырех членов экипажа судна остается неизвестной. В России сегодня день памяти академика Андрея Сахарова, известного ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В Москве при закрытых дверях проходит заседание суда по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. В Брюсселе открывается саммит стран Европейского Союза. В центре внимания перспективы дальнейшего расширения ЕС. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России в середине марта рассмотрит основные параметры проекта федерального бюджета, который впервые будет рассчитан на трехлетний срок, на период с 2008 по 2010 годы, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Он также напомнил, что этот законопроект планируется внести в Государственную Думу до 30 апреля и принять его в начале июля. Германия стала первой страной Европейского Союза, которая получила право на поставки продукции животноводства в Россию в 2007 году. Как сообщалось ранее, с 1 января к ЕС присоединяются Болгария и Румыния. Однако ввоз мяса на российский рынок из этих стран сейчас запрещен из-за выявленных там опасных заболеваний животных. В связи с этим ветеринарные власти России объявили о намерении разрешить импорт продукции животноводства в 2007 году только из тех стран ЕС, которые дадут гарантии того, что через их территорию в Россию не попадет мясо из Болгарии и Румынии. Европейский банк реконструкции и развития одобрил предоставление российской компании «Гражданские самолеты Сухого» кредита в размере 100 миллионов евро для развития производства регионального пассажирского самолета «Суперджет-100». Эти средства будут использованы, в частности, для закупки оборудования, запуска производства самолетов и организации их продаж. Лайнер «Суперджет-100» разрабатывается компанией «Гражданские самолеты Сухого» в сотрудничестве с рядом иностранных компаний. Первый самолет этой серии по планам будет произведен в сентябре 2007 года. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных марок за 11 месяцев 2006 года увеличились на 63% и составили более 886 тысяч единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. По общему объему продаж самой популярной зарубежной маркой стала «Шевроле», принадлежащая американской General Motors, почти 100 тысяч автомобилей. На втором месте американская Ford Motor, 94 тысячи, на третьем – южнокорейская Hyundai, 90 тысяч автомобилей. Самым покупаемым зарубежным автомобилем в России в январе-декабре оказался Ford Focus. За ним следует Renault Logan и Mitsubishi Lancer. Европейский парламент одобрил планы создания в ЕС специального фонда для оказания помощи людям, потерявшим работу из-за переноса их компаниями производства из стран Европейского Союза в другие регионы мира. Объем фонда составит 500 миллионов евро в год и рассчитан на оказание помощи 50 тысячам человек ежегодно, то есть не менее 10 тысяч евро на каждого. Курс доллара на сегодня 26 рублей 23 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 81 копейку, по сравнению со средой он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Каковы главные события спортивные в мире?
Ну, сначала мы подведем итоги среды, которая получилась очень насыщенной в плане различных соревнований, а потом подробнее поговорим о баскетболе. На футбольных полях Европы в среду прошли заключительные матчи группового турнира Кубка УЕФА в четырех группах. По три лучшие команды из каждой пятерки вышли в 1/16 финала. Это Блэкберн Англия, Нанси Франция и Фейенорд Голландия из группы Е, Эспаньол Испания, Аякс Голландия и Зульте Варигем Бельгия из группы Ф, Панатинайкос Греция, ХПЛ Израиль и Пари Сен-Жермен Франция из группы Ж и Ньюкасл Англия, Сельта Испания и Фенербахче Турция из группы H. В очередном туре мужской волейбольной лиги чемпионов «Локомотив Белогорье» обыграл в гостях немецкий клуб «Дюрен» 3-1, набрал 6 очков и делит второе и пятое места в группе «Д» с испанской «Майоркой», австрийским «Тиролем» и черногорской «Будущностью». На женском чемпионате Европы по гандболу сборная России в среду одержала пятую подряд победу, одолев команду Дании 32-27. Независимо от исхода последнего матча второго группового турнира с испанками, который состоится сегодня, россиянки уже обеспечили себе выход в полуфинал. Лыжники в среду в итальянском городе Конье в рамках очередного этапа Кубка мира провели гонки на 10 километров у мужчин и на 10 километров у женщин и на 15 у мужчин классическим стилем. Призерами у женщин стали Вирпи Куйтонен, Финляндия, Петр Майдич, Словения и Айна Кайса Сааринен, Финляндия. А у мужчин два первых места заняли норвежцы Элдар Рёнинг и Тор Арне Хетланд. Третий результат показал россиянин Евгений Дементьев. В Австрии вторую неделю подряд подряд соревнуются биатлонисты. Вчера программу третьего этапа Кубка мира открыла женская гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Первые два места заняли немки Андрея Хенкель и Мартина Глагов. Бронзовая медаль досталась украинке Оксане Хвостенко. Хенкель выиграла уже третью гонку подряд и уверенно лидирует в общем зачете 254 очка, на 56 опережая свою соотечественницу Кати Вильхельм. В Швейцарии на чемпионате Европы по кёрлингу в среду завершился женский групповой турнир. Сборная России выиграла все 9 матчей, победив в среду команду Германии 9-6 и Норвегии 7-5. Первые три места по итогам группового турнира заняли Россия, Италия и Швейцария, которые напрямую вышли в полуфинал, а Германия, Шотландия и Швеция в стыковых матчах определят четвертую команду, которая продолжит борьбу за медали. Мужской чемпионат Европы проходит в том же швейцарском городе Базеле. Там сборная Шотландии за тур до окончания группового турнира обеспечила себе первое место, дающее возможность попасть в финал после первого же стыкового матча. В среду шотландцы обыграли ирландцев 7-1 и имеют после 8 туров 7 побед. Швейцарцы тоже выиграли 7 встреч, включая сегодняшнюю с Норвегией 6-2. Но они уже завершили выступление, а шотландцы свой заключительный матч проведут позже. И в случае поражения сборной Швейцарии... сборной Шотландии, она все равно окажется выше команды Швейцарии, так как обыграла ее в очной встрече. Вчера баскетболисты московского ЦСКА провели 8-й матч в групповом турнире Евролиги УЛЕП. С подробностями наш корреспондент Елена Приходько.
Приезд итальянского «Наполи» в Москву впору сравнить с популярной комедией «Приключения итальянцев в России». Проявив самостоятельность и забронировав для проживания гостиницу в Сокольниках, гости московских армейцев значительно усложнили себе пребывание в Москве. График предматчевых тренировок соблюсти было практически невозможно из-за непредсказуемости столичных пробок. Именно поэтому «Наполи» в день прилета вместо отдыха в гостинице перед вечерней тренировкой пришлось ограничиться перекусом в придорожном «Макдональдсе». А в день игры отказаться от предоставленного им хозяевами автобуса и отправиться на матч на метро. При этом, по свидетельству сотрудников ЦСКА, у менеджеров «Наполи», решение пересесть с автобуса на метро не вызвало никаких негативных эмоций. «Разве у вас никто так не делает? А нам понравилось». Выбор культурной программы – это, конечно, дело вкуса, но на концентрации игроков путешествие в московской подземке определенно сказалось не лучшим образом. Стартовый рывок баскетболистов ЦСКА 17-0 – яркое тому доказательство. Свое первое очко гости добыли только на исходе 7-й минуты. В итоге первую четверть хозяева паркета выиграли с подавляющим преимуществом 28-7. Наверное, добрую часть тех 3000 зрителей, которые пришли в ЦСКА, в перерыве посетила мысль о том, не уехать ли домой. Действительно, чего было ожидать от игры, где вопрос о победителе был снят еще до стартового свистка, а аутсайдер встречи не смог показать даже того минимума, на который должен быть способен участник Евролиги УЛЕП. Разочарование, если оно и было, начало исчезать только ближе к концу игры. Во-первых, на площадке раньше обычного стали появляться молодые армейские игроки. Вышли они, правда, не слишком удачно и заслужили справедливую критику Мессины. Лучше других проявил себя только Никита Курбанов, записавший в свой актив 5 очков, 7 подборов и 1 блокшот. Во-вторых, «Наполи» оправился от нокаутирующего старта ЦСКА и начал попадать. Армейцы, конечно, несколько расслабились. Мессина выпустил запасных, но заслуг итальянцев это не умаляет. Они смогли собраться, вровень отыграть вторую 10-минутку, а затем даже выиграть оставшиеся в 2. В итоге, во многом благодаря бесшабашным трехочковым защитникам «Наполи» Тайрона Эллиса, 5 из 8, гостям удалось под занавес встречи свести разгромное 20-очковое отставание до приличных минус 10 – 72-82. Встреча с «Наполи» была для армейцев последней домашней игрой в этом году. Президент ЦСКА Сергей Кущенко подвел итоги проделанной за 2 игровых месяца работы.
Прежде всего, надо отметить две вещи. Что сегодня клубом руководит менеджмент, который набирает уже Андрей Ватутин. И вот эти изменения, которые какое-то время у нас в перемещениях и так далее, несколько нас выбивало в организационной части. Я думаю, к Новому году Андрей там все расставил на свои места. И, в принципе, там уже более логично организация пошла. Притирка Андерсона после травмы, который реально сегодня, скажем так, находит место в той чемпионской команде. И следующий момент. В принципе, тренерский штаб нашел тот микс, который сегодня будет на следующий Новый год, который начнется тоже топ-16 и второй круг чемпионата России. Уже виден рисунок, что Мессина сделал из тех игроков, которые сегодня получились. Несомненно, должен Панкрашов, Антон и Никита Курбанов прибавить от матча к матчу. Они физически готовы, они готовы реально, но они не могут перешагнуть свои там психологические какие-то моменты. Но тем не менее, тренерам доверяют, и мы просто ждем. И именно их помощь в матче приносит результаты. С «Динамо» сыграл Захар, сегодня там Панкрашов помог там с «Барселоной». И эти вещи как раз, если на «Динамовские» посмотреть, то Лэндон 3 очка, там Интерпол там немного. То есть,
очень ровная команда.
Очень ровная команда, не знаешь, откуда выстрелить. Это тот фирменный знак, который был у Мессины вот в том году.
Если говорить о сегодняшнем Наполе, как вы думаете, не обидно людям приходить на такие матчи и смотреть 17-0?
Ну, мы же не ожидали, что Наполе так провалит первую четверть. Приходит зритель посмотреть баскетбол, посмотреть на ЦСКА и уже, наверное, соперник. Даже средние матчи мы сегодня проводим, у нас 3000 сидят. Это заслуга, возможно, там шоу там, и так далее.
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Сергей Кущенко, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько, не сомневается в успешном выступлении команды на следующих этапах Евролиги. А вот московская «Динамо» в этом турнире пока играет не столь удачно, и его выход топ-16 под вопросом. Сегодня «Динамовцы» в гостях сыграют с немецким «Кёльном», и по статистике пока в этом сезоне москвичи выигрывают только дома. Но кроме баскетбола, много интересного ждет нас в других видах спорта. На мужском чемпионате Европы по кёрлингу в эти минуты уже идут игры заключительного тура предварительного этапа. В Австрии биатлонисты выступят в спринтерской гонке на 10 километров. Пройдут заключительные матчи группового турнира Кубка УЕФА по футболу в 4 группах. На женском чемпионате Европы по гандболу завершится второй групповой турнир и определятся участники полуфиналов. И, наконец, в Москве, в новом Ледовом дворце на Ходынке, начнется третий этап еврохоккей-тура. Сборная России будет играть с командой Швеции.
Спасибо, Наталья. О главных событиях в мире спорта вам рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Михаил Касторов, редактор Марк Крутов, ведущий Михаил Соленков. И я напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» передача «С христианской точки зрения». Она посвящена такой теме, как «Зависимость нравственности от религии». Социолог Дмитрий Фурман и заведующий христианской библиотекой Сергей Худиев обсудят плоды православного возрождения последних лет. Ведет передачу Яков Кротов. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Многие нередко лучшие представители нашего народа уехали из страны и до сих пор не вернулись.
Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки.
Бойкот выборов. Единственный выход есть по выборам декабря 7-го.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вельми хутко.
Очень скоро Белоруссия вернется в европейскую семью. Диктатуры не имеют исторического будущего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир